Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
«Спутник» в Крыму, в эфире программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Третьяков. Здравствуйте. Продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных самым трудным вопросам, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. Продолжаем штурмовать сочинение вместе с председателем комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректором по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктором филологических наук, заслуженным работником образования Республики Крым Юрием Тарафеевым. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
В прошлый раз сформулировали проблему.
Да.
Теперь нужно ее прокомментировать.
Обязательно.
Давайте напомним, может быть, пару слов о том, как правильно сформулировать 1, 2, 3, вот так по пунктам? Что?
Конечно, пункты перед учеником расписаны. Задание перед ним на экзамене. Задание есть во всех сборниках, везде можно посмотреть. Единственное, что формулировка каждый раз чуть-чуть уточняется, однако это не меняет сути совершенно. То есть первым этапом мы формулируем проблему, на втором этапе мы должны ее прокомментировать, проиллюстрировать примерами из текста. Двумя примерами в обязательном порядке, чтобы получить максимальный балл. Далее мы будем формулировать позицию автора и свое согласие или несогласие с ней. Но об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз. А сегодня остановимся именно на комментарии. Потому что комментарий является, ну, пожалуй, самой объемной частью текста. Ну, как бы два примера из текста. Их нужно найти, их нужно описать в достаточном объеме, чтобы показать, чтобы текст поняли, что действительно эти примеры связаны с проблемой. Если этого не сделать, то, опять же, мы теряем баллы, чего совершенно, конечно, никому не хочется. Единственное, что в этом году опять будут уточнены баллы за этот комментарий, потому что уже менялось, было 3 балла, потом 5, 6, 5. В этом году опять планируется 3 балла в целом давать за комментарий. То есть вес этих баллов увеличивается. Но, по сути, в комментарии, в том, что нужно написать, ничего принципиально не меняется. Нужно привести пример, дать к нему пояснение, привести второй пример, дать к нему пояснение и указать на связь между этими примерами и проанализировать эту связь. То есть, как бы 3 компонента, 3 балла.
Слушайте, а зачем вообще эти баллы меняют? Сейчас вот вы говорите, 6 баллов было раньше, стало 3. Первый инстинкт – это сразу сказать, что вот теперь меньше баллов дают за задание, тяжелее написать теперь.
Да. Мне трудно, как сказать, человеку, занимающемуся содержательной частью, оценить действия, так сказать,
техническую такого, часть,
такого, да? Технической, которой занимаются тестологи. Вот есть некая наука, наверное, не наука, но некая вот дисциплина, подраздел чего-то, тестология, в которой есть какие-то принципы, да, что нужно сделать так или иначе, что количество баллов должны привести так или иначе. Дифференциация задания должна быть, дифференцирующая сила должна быть в задании. Да, то есть, если дифференцирующую силу задания не показывает, значит, оно нерабочее и так далее. То есть, по каким-то критериям это все измеряется. И потом, по итогам, выносится суждение о том, что вот эта часть хуже работает, это лучше часть работает, вот эту часть надо изменить. Это, и вот в связи с этим какие-то технические изменения происходят. Но, еще раз, в плане содержательном не меняется ничего. А то, что мы получим не 5 баллов, а 3, то все равно в итоге вторичные баллы фактически, я думаю, будут примерно такими же, потому что...
То есть, если где-то отняли, где-то прибавили.
Ну, да? Все равно 100 баллов. Все равно первичные баллы выходят на вторичные 100 баллов, а не на 105 там, или на 98. Да? То есть, у нас все равно будет переводиться в 100 баллов. Поэтому, да, вес балла возрастает. Ну, как бы значимость, ну, в плане-то перевода во вторичные баллы, ну, и, значит, все остается примерно таким же, как и было, хотя статистика покажет, может быть, что-то будет еще. Ну, понятно, что это оценивается по итогам года там или двух, да, то есть не на протяжении всех там 10 лет, пока ЕГЭ существует, но уж тут надо разделять техническую, что на содержательную. Мы с вами говорим о содержательной стороне, за техническую отвечать, к сожалению, я никак не могу. Алгоритмы для проверки там и все остальное делаем не мы.
Ну, давайте тогда про содержательную часть. Действительно, вот написали, сформулировали проблему. Вот сидим мы на экзамене. Что дальше? Какой у нас алгоритм? Какой наш следующий шаг?
Дальше мы должны посмотреть на текст. И должны увидеть в этом тексте два примера. Еще на шаге формулировки проблемы, мы с вами говорили, нужно посмотреть, действительно ли эта проблема в тексте есть, как бы сопоставив ее с теми эпизодами, да, или с теми ну, если это текст повествовательный, или с теми этапами рассуждения, если это рассуждение на текста, и увидеть, ну, точно ли на протяжении всего текста эта проблема возникает. Или это просто мы нашли в каком-то абзаце одно слово, оно нам понравилось, или мы знаем, что про это слово написать, и поэтому решили про него написать. И здесь у нас обратный путь, да, то есть мы уже проблему сформулировали и начинаем искать два примера. Тут очень важно, опять же, прочитав текст, не дать себе, наверное, зациклиться, не знаю, по-другому не скажешь, на одном абзаце. Как нельзя взять в качестве проблемы только одно слово и вокруг него, так сказать, свое рассуждение строить. Точно так же нельзя выдернуть из текста какой-то один абзац и рассматривать его как два примера, которые будут иллюстрировать проблему. Хотя, несомненно, в одном абзаце прекрасно можно там разделить его на два, на три предложения, да, и каждое из них, в общем-то,
и потом слова, и потом на буквы, да, но это порочный круг уже получается.
Да, и можно его разделить на иллюстрацию. Но перед нами целостный текст. Вот. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот наш коллектив крымских авторов, учебников, да, который входит и в ЕГЭ, и коллектив, который руководит ректор нашего института Александр Николаевич Рудяков, вот как раз придерживается концепции текстологическое образование, да, в том, что от текста мы должны отталкиваться. И то, что текст представляет собой некий инструмент, устройство которого мы должны понять. И в этом устройстве у нас выделяются определенные фрагменты. В том числе и вот два примера, их нужно увидеть как два компонента текста. Не просто какой-то набор абзацев или предложений, да, а в содержательном, смысловом плане. Два эпизода, соотносящиеся друг с другом, две мысли, соотносящиеся друг с другом. Мысли эти могут быть в разных отношениях, но об этом мы, наверное, сейчас чуть попозже поговорим, когда будем про связь между примерами говорить. А здесь мы должны вот увидеть, что нельзя первые попавшиеся слова, опять же, считать наиболее подходящими. Да? И уж тем более нельзя подменять примеры из текста своими примерами. Добавлять вместо автора свои рассуждения и каким-то образом еще в этот текст вмешиваться.
Мы уже с вами упоминали, и вы говорили про истории, где люди выдумывают что-то свое, да. И еще и выдумывают какие-то реалии, какие-то компании, ну, конечно, там книги, что-то вот такое.
Ну, это уже когда, опять же, на этапе иллюстрации своей, а очень часто проблему подменяют не той, которая есть в тексте, а потом, естественно, на ее формулировку приходится искать примеры, их в тексте нет, и их просто, ну, то, что есть в тексте, пытаются подстроить под ту проблему, которую сами сформулировали. Это, конечно, очень такой случай крайний, но мы встречаем работы такие, написано. В большинстве случаев мы сталкиваемся с тем, что ученики находят два примера, но не всегда понимают как бы их суть, да, не всегда могут их пояснить. Чтобы вот закончить, собственно, с примерами, я бы хотел чисто такой технический прием предложить, который обычно предлагаю всем ученикам и учителям рассматривать. Нужно текст мысленно сложить пополам. Примерно. То есть это не нужна какая-то идеальная середина, не нужно отсчитывать предложение, да. Но мы должны увидеть, в каком месте текста проходит некая граница. То есть автор говорил одно, а он начинает говорить другое, да. Противопоставлять самому себе. Или приводить другой, да, пример, вот из другой области, например, да. Или как-то по-другому, да, меняется фокус авторский. И мы должны вот этот фокус увидеть, и вот здесь будет граница в тексте, и нужно из каждой части текста взять по одному примеру. Ну, такой вот текст был несколько лет назад, демоверсии Лескова про Селивана, про которого все думали, что он вор и разбойник. И когда у него наши герои, там, наш рассказчик с семьей остановился ночевать у него, на следующее утро они обнаружили пропажу шкатулки у тетушки. Все думали, что Селиван ее похитил, и уже хотели, так сказать, отправляться за ней в погоню. Тут Селиван явился, принес шкатулку, ничего не украл, так сказать, и выяснилось, что Селиван на самом деле человек добрый, милый, приятный. И все удивились, почему же считали его вором и разбойником. Вот в этом тексте граница явно проходит где, да? То есть все думали, что Селиван разбойник. И вдруг он приносит шкатулку. Вот здесь явно проходит граница в этом тексте смысловая. То есть автор меняет наше представление о Селиване. Да? До этого думали так, а теперь начали думать так. То есть там не обязательно будет слово «но» или «а», да? Но
или смыслов... точка, да, или абзац.
Да,
или,
да, да, то есть там, вот но в смысловом такое отношении мы видим, что все поменялось. И вот здесь проходит граница. Из этих двух частей нам, естественно, нужно брать примеры. Не нужно брать два примера того, как Селивана все считали вором, а потом разбойником. Не нужно приводить два примера, как он вернул шкатулку, а потом все его полюбили. Потому что это, как бы, по сути, один и тот же пример. Он вернул шкатулку, вследствие этого поменялось его мнение. Это не просто взаимосвязано, да, это причина и следствие. Это вот один и тот же факт, который, его не нужно делить на две части. А вот то, что как думали о Селиване ранее и думают теперь, это два разных факта, это два разных эпизода, это два разных суждения, которые в тексте сталкиваются с автором, да, и таким образом дают нам два примера и дают автору возможность проблему, которую он выводит на первый план, да, как нужно оценивать человека, то есть как по делам его или по внешнему виду. И эту проблему автор решает вот таким образом.
Нашли два примера, но на этом же не заканчивается у нас наши проблемы не заканчиваются.
Да, наверное, что? Так, к сожалению.
К сожалению.
Да. После каждого примера нужно сделать некий микровывод. Дать пояснение к примеру, как написано. Ну, можем разными, так сказать, способами сейчас пытаться это объяснить, но, по сути, это промежуточный какой-то этап. Но если мы что-то описываем, если мы о чем-то рассуждаем, в любом тексте, даже вот не в тексте сочинения или не в художественном тексте, мы все равно должны подвести какой-то итог своим рассуждениям. Если мы о чем-то рассказываем, мы должны сделать, ну, хотя бы крошечный, но вывод о том, что же мы говорили. То же самое и здесь. Но здесь мы делаем вывод не о тексте вообще, а именно о примере. То есть, если мы, ну, возьмем те же самые два примера про Селивана, о которых я уже сказал, они достаточно наглядны. Текст в интернете есть, можно его посмотреть, прочитать. Он в доступ вложен в ФИПИ. То есть, в первом случае, когда все считали Селивана разбойником, то есть, у нас вывод будет такой, что вполне понятно, почему автор и его родственники решили, что похитителем шкатулки является Селиван. И делали они это на основании не поступков героя, а слухов о нем. А во втором случае вывод у нас будет несколько иной, да, то есть вот Селиван вернул шкатулку, и все стали к нему иначе относиться. То есть поступок человека изменил представление о нем настолько, что, может быть, даже в противоположную сторону, да, то есть суть вывода будет примерно такой. Ну, понятно, что мы сейчас с вами не будем формулировать в точности, как эти выводы будут на письме, тем более, что письменная речь и устная все-таки несколько различаются, и если мы будем это все записывать, то звучать будет, ну, несколько иначе, более связано, более четко, потому что у нас все-таки есть возможность подумать, записать, потом переделать.
Ну, кстати, сейчас, тоже, да, важный момент, да. Это не должно быть потоком сознания здесь, да, вот этот комментарий, ни в коем однозначно, случае, как разговорная,
да,
речь,
да? Да, то, что это не должно быть разговорной речь. Мы пишем сочинение, мы пишем связанный текст, вот об этом не нужно забывать. И в связанном тексте, ну, собственно говоря, авторы Кимов, авторы заданий, и подсказывают нам, как написать этот связанный текст. Для того, чтобы он был связанный, нужно написать пример, дать к нему пояснение. Иначе у тебя будет просто оборванный, как бы, да, вот, ну, что-то ты сказал, а дальше думайте, читатели, эксперты сами, что содержится в этом тексте. Но все-таки у нас определенный жанр, да, экзаменационная работа, в которой мы показываем, что текст мы прочитали, оттуда вынесли какую-то информацию. И информация это касается примера. Поэтому мы должны подвести такой микроитог нашим рассуждениям, да, пояснить, в чем суть примера. То есть, что дает этот пример тексту, что нам автор этим примером показал, что в этом примере важно, что в этом примере не важно. Но это уже зависит от того, как мы выстраиваем работу, да, то есть, там не обязательно писать, что таким образом автор нам показывает. То есть, можно и другую формулировку. У нас, опять же, в интернете бродит очень много шаблонов, которые предлагают вот таким вот образом перейти от одного к другому. Очень часто так получается, что один и тот же шаблон не работает для разных текстов. И, конечно, здесь надо быть очень осторожным, если вы хотите таким путем пойти. То есть, понятное дело, что рассуждение как таковое у нас опирается на некие общие закономерности. Мы с вами используем логику одинаковую, да, ну, или хотелось бы думать, что одинаковую, во всяком случае, мы используем одни и те же средства связи, да, следовательно, и так, во-первых, во-вторых, то есть это всем нам свойственно, да? Но это не значит, что нужно какое-то из этих средств возводить в абсолют и говорить, что вот только вот таким вот образом может быть переход, к примеру, да, вот, от позиции, к примеру, мы перешли только вот так, и больше никак. На самом деле, это сильно зависит от текста, от того примера, который вы нашли. И в этой же логике у нас должен быть некий вот микровывод, пояснение к примеру, который мы обнаружили. Если мы этого не сделаем, ну, текст будет отрывистым, в нем не будет логики. Ну, и самое главное, что теперь, если пример не содержит вот этого пояснения, то он еще и будет не засчитан, получается, по новой шкале оценивания.
То есть, даже если правильно нашел пример, но неправильно его, да, пояснил,
да, то есть, если ты ткнул в тексте и сказал, вот здесь вот я вижу пример в предложениях с 10 по 20, этого недостаточно для того, чтобы тебе засчитали. То есть, да, ты молодец, что ты его увидел, но все-таки наша работа предполагает более или менее полное описание, более или менее полный, ну, я не скажу, что это анализ в какой-то большой степени, да, но хотя бы элементы какого-то анализа здесь должны быть представлены в описании примера.
Ну, здесь, кстати, тоже момент для разъяснения. Мы берем пример, и мы как бы доказываем, что это пример, или мы как-то его вот еще раз просто объясняем, то есть мы говорим, что вот, вот здесь произошло то-то, то-то. Вот.
Нет, ну, конечно,
здесь все-таки это, да, же разные вещи, да,
конечно, получается? Объясняем. Конечно, мы берем пример, причем взять его мы можем разными способами. Мы можем и цитирование использовать, и ссылки на предложения, да, и можем в какой-то мере пересказ использовать. Но, правда, в какой-то мере это вот очень важно, потому что очень часто примеры подменяют просто пересказом текста. То есть, ну, чуть ли не дословно. Меняют отдельные слова. Этого делать, конечно, не нужно. То есть мы описываем пример в уже несколько обобщенном виде. И наш вот этот вывод, наше пояснение, должно этот пример уже показать его суть. да, вот, ну, я не знаю, то, что Солнце вращается вокруг Земли, или Земля вращается вокруг Солнца, да, это вот наше рассуждение. А вывод какой? Вот такой вот мы должны сказать, что именно какой пример нам это покажет, да, вот, например, наблюдение там за космическими телами. Вывод, значит, вот так. Ну, то есть, вывод-то должен быть, да, точно, но это научный текст, да. В текстах с рассуждениями все тоже точно так же. Не знаю, вот очень трудно представить себе текст, в котором мы начали рассказывать, что я начал содержание фильма вам какого-то рассказывать. Рассказываю, что вот герой пошел туда, а потом пришел туда, и вот тут они пришли туда. Точка. Чего-то не хватает в моем рассказе. Не хватает хотя бы того, чтобы я должен был сказать, ну, мне это понравилось в фильме, или там, мне не понравилось в фильме. Или хотя бы хороший или плохой фильм, да, но хотя бы самый минимальный вот такой вывод я должен сделать, иначе мои рассуждения о фильме будут бессмысленными. То
есть, непонятно. Ну, просто вы просто описали, да, да
вот,
и все.
Да, что дальше? То есть, ничего не понятно. Вот вы ничего не поняли. Ну, и что же дальше с этим фильмом делать? Вам идти смотреть, бежать срочно? Или никогда вообще не смотреть его? Или, может быть... в очередь поставить там, на, если что, при случае посмотреть. А? Точно так же и с примером мы поступаем. Мы рассуждаем, но не очень длинно. Надо, кстати, сказать, что не нужно описывать этот пример, как он в тексте, сколько абзацев занимает, и у вас столько же он не должен занимать. То есть это, ну, 3 предложения, ну, 4 предложения, да, ну, в зависимости от их длины. Понятно, что если это предложение из 2 слов, то побольше придется писать. Но обычно такие не пишут. Поэтому 3-4 предложения, которые будут описывать этот пример, и пояснение к нему в виде 1-2 предложений, которые четко говорите. Вот этот пример показывает нам вот такой аспект проблемы, или вот эту часть проблемы, или он вводит нас в проблему, да, чтобы мы это... понимали.
А здесь мы пишем, что вот я считаю, что автор приводит нас к такому-то выводу.
Пожалуйста, можно
написать. То есть это можно.
Пожалуйста, да? Можно написать в такой форме, если хочется. Да, что, так сказать, можно добавить, что... То есть это не прибавит, да, ничего не убавит. То есть, пожалуйста, это ваш вывод, который вы на основе примера сделали. То есть ваша интерпретация, она может не вполне совпадать с интерпретацией эксперта. Главное, чтобы она подходила к примеру, а не была притянута со стороны, опять же. Да, то есть она не должна быть просто вашим мнением по поводу этого примера. Вы должны показать, какой вывод вы из примера делаете, а не что вы по поводу этого примера думаете.
Даже если вы гений риторики, да? Я так понимаю, это не помогает.
Поэтому
вам,
я считаю, но там дальше, после того, как считаю, все-таки привязка к тому примеру, который в тексте, а не просто, что мы считаем, так было нехорошо поступать.
Типичные ошибки, Юрий Ильич. Важная все-таки часть сочинения очень.
Это важная часть сочинения, и в самом, вот когда пишут примеры, в большинстве случаев, ну, они как-то у нас уже более отработаны. А вот ошибки особенно часто встречаются, когда переходят к анализу связи между примерами. Указывают на эту связь и анализируют ее. Этот компонент относительно недавно появился. Он, опять же, важен в том смысле, что должна быть соблюдена логика развития текста. И наш экзаменуемый должен обозначить связь между примерами. Вот у нас борьба такая с экзаменуемыми, которые хотят просто сказать, что примеры связаны друг с другом.
Но это все и так понимают.
Да, это как бы... То есть, а когда мы пишем, что примеры дополняют друг друга, это тоже примерно то же самое, да, потому что можно, конечно, написать, что они в отношениях дополнительности стоят, но тогда действительно их нужно описать как дополнительные. То есть, один не полностью раскрывает проблему, а второй какой-то вот отдельный, так сказать, момент в этой проблеме свечи. Но это достаточно сложно. Связи между примерами могут быть какие? Сопоставления, противопоставления — это наиболее частотные виды связи. Частная и общая, или наоборот общая, причина и следствие. Это может быть аналогия. Ну, средств связи очень много. Сопоставление, противопоставление, причина и следствие — это наиболее частотные виды связи, которые мы встречаем. Более того, разные примеры мы можем показать, ну, в разном отношении. И вот задача, да, чтобы не пройти мимо, указать эту связь и написать, что связь этих примеров позволяет автору, да, вот этот переход от одной мысли к другой, да, переход от представления о Селиване как о разбойнике к вот человеку благородному, совсем иному, да, в нашем представлении, вот этот переход показать. Понимаете? Вот для этого нужны 2 примера. Для этого они связаны особо, в данном случае, противопоставлением, да, потому что Селиван один, и Селиван совершенно другой. Это противопоставление. Да, эти связаны, примеры противопоставлены друг другу, да, и позволяет эта связь автору показать изменение мнения о Селиване наших героев. Ну, в частности, самого автора, да, который при этом присутствует.
Здесь, если не указал связь, это грозит тем, что не засчитают комментарии.
То есть нужно указывать связь.
Обязательно, да?
Ее не обязательно там терминологически. Можно не противопоставление, можно выбрать примеры противоположные. Не знаю. Примеры находятся в контрапункте друг к другу, да? Я не
знаю. Слушай, ну вы сейчас завернули там, так что, прямо сейчас. Я надеюсь, ну, есть прецеденты
это, значит,
таких формулировок.
Антитеза, например, да, там, то есть будет. Ну, смысл все равно будет тот же самый, да, то есть нужно подчеркнуть, что эти примеры друг друга резко сменяют, да, потому что когда сопоставляются примеры, они сменяют, они сосуществуют. А здесь у нас происходит резкая смена, и поэтому здесь, ну, конечно, противопоставление, мне кажется, всем знакомый тип связи, противодительные там союзы у нас, так сказать, в школе все учат, да, ну, как-то с этим более знаком. Поэтому связь нужно указать, это нужно просто, прежде всего, для того, чтобы вы сами увидели, как примеры связаны, да, даже, ну, иначе вы просто не сможете написать, в чем суть связи этих примеров. Иначе будет абсурд. Как вот они дополняют друг друга, эти примеры про Селивана? Они не дополняют друг друга. Первый недостаточно пока, а второй
они
что-то еще.
Они дополняют целостность текста.
Целостность образа Селивана дополняют.
Да,
литературоведческий, может быть, такой.
Но будущие филологи могут сидеть.
В литературоведческом анализе, может быть, можно и таким образом подойти. Но мы, еще раз говорю, проводим информационную обработку текста. Мы извлекаем оттуда конкретную информацию, которая у нас в задании обозначена. Нужно ее извлечь, не добавляя туда ничего своего. Вот там, где будем соглашаться с автором, как в следующий раз поговорим, там можно немножко от себя дописать, да и то не надо слишком этим увлекаться.
Но только немножко, да? Да. Чисто технически. Мы пишем два примера, комментируем их, а потом устанавливаем эту связь? Или можно это сделать как-то вот одной целостной структуре?
Теоретически можно, да, сразу показать, что и вот дальше автор противопоставляет совершенно иной эпизод, который вдруг резко открывает в образе Селивана новые черты. Он возвращает шкатулку, да, то есть можно теоретически так написать. То есть запрета на это нет. Но, мне кажется, во-первых, для большинства это будет сложно сделать, большинство учеников. Во-вторых, ну вот лежит план ответа. В этом плане ответа пример, а потом уже связь. Ну, следуйте этому плану, потому что на экзамене, чтобы не сбить самого себя с толку, да, не потеряться, лучше следовать плану, и, ну, как бы проще будет и писать, да, и как бы быть уверенными в том, что вы ничего не потеряли. А то ты начал писать про связь там, но не написал, подумал, продолжу потом уже забыл, потому что решил, что написал ее здесь. И в итоге ничего хорошего не получится, опять же.
С точки зрения баллов, вот у нас еще несколько минут остается. 3 балла – это содержание, это, получается, это орфографические ошибки, да?
Нет, или, три балла – это у нас просто вот содержательная часть.
Просто
содержательная
часть.
1 балл за проблему, да, и 3 балла за 2 примера и анализ связи. Вот здесь у нас так, там, за позицию у нас отдельные баллы. Орфографические ошибки мы, я думаю, к ним как-нибудь попозже вернем, когда уже про орфографию поговорим. Все остальное мы вернемся к оформлению сочинения, какие там есть сложности в этом отношении. Потому что оформление – это отдельный вид. Да? Вот мы сейчас с вами говорим об содержательной части. Содержательная часть у нас – это проблема, комментарий к ней, позиция автора и свой пример. Все. На этом содержательная часть сочинения, собственно говоря, исчерпывается. Дальше мы переходим к оформлению, логике и тому подобное. Хотя логика, конечно, она где-то в промежутке между оформлением и содержанием. Но
к этому тоже придем. Потерять балл можно за что? За то, что один пример сформулирован неправильно.
Если мы не написали связь, можно получить еще 2 балла за 2 примера. Но если одного примера нет, то за связь мы уже балл, естественно, получить не сможем. И тогда у нас только максимум 1 балл получается, если у нас только 1 пример присутствует. Поэтому надо быть в этом отношении внимательными, да, и вот я как раз говорю, что следовать логике сочинения и той логике, которую нам подсказывает автор. Не вижу никакого смысла особого ее опережать. Если хочется, пожалуйста, если вы чувствуете в себе силы. Но мне кажется, в большинстве случаев все идут по вот этому плану, и это правильно, потому что, ну, на экзамене не нужно никаких открытий совершать.
Действительно, так это, я думаю, открытие в другой сфере. Уже потом не на экзамене,
потом где-нибудь будет учиться и совершать их дальше, эти открытия.
Кирилл Владимирович, благодарю вас, что посетили сегодня нашу студию. Продолжаем мы штурмовать сочинение. В следующий раз у нас будет, получается,
позиция автора. Свой пример к ней.
Да, в следующий раз ее и обсудим. К сожалению, время у нас уже заканчивается. Председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, доктор филологических наук Юрий Дорофеев был сегодня у нас в гостях. Большое спасибо. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.